Категория программы 16+. Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Александр Елопов. И, как всегда, по четвергам с 3 до 4 дня я предлагаю посмотреть на нашу жизнь с христианской точки зрения. Для кого-то этот взгляд является привычным, для кого-то непривычным, но мне кажется, что всем нам было бы полезно с ним познакомиться, потому что мы живем в стране, в котором христиане составляют большую часть населения, христиане и потомки христиан. Это во-первых. А во-вторых, в жизни даже каждого упорного атеиста бывают те мгновения, может быть, короткие, когда и ему хочется помолиться Богу. Вот об этом сегодня я собираюсь поговорить с гостем нашей программы. А напротив меня в студии сидит протоиерей Максим Каливатов, который является настоятелем Гомельского храма в честь Скидковской иконы Божьей Матери. Здравствуйте, отец Максим.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
Отец Максим, храм, в котором вы служите, является не самым известным храмом Гомеля.
Это строящийся храм.
Но, тем не менее, действующий.
Действующий, поскольку есть домовый храм уже построен, где совершаются богослужения, а рядом ведется стройка основного храма.
А где ваш храм находится?
На пересечении, он находится в 5-м микрорайоне города Гомеля, на пересечении улиц 60 лет СССР, на перекрестке и улица Ивана Мележа.
Храм строится, но приход уже сложился. Прихожане у вас есть?
Конечно, да. Приход сложился. Правда, все возрастные в большинстве своем. Ну, в силу того, наверное, спального района. Ну, мы пытаемся что-то придумать и, так сказать, привлечь и молодежь. Но, тем не менее, да, достаточно крепкий костяк.
Но новые люди появляются?
Периодически, да.
Скажите, вам, как священнику, приходится ли слышать от людей новых, от людей, которые только-только находятся на пороге воцерковления, вопросы типа такого? «Батюшка, мы знаем, что христиане Богу молятся, а все-таки мы еще не умеем. Вы не могли бы пояснить, а зачем Богу молиться и как ему молиться правильно? А то боимся сделать как-то не так. Вдруг мы что-то не так скажем. Тут порой начальнику что-то не так скажешь, ему не понравится, и пошла твоя жизнь наперекосяк. А тут, понимаете, такой начальник с большой буквы, что тем более боимся ошибиться».
Ну, можно не бояться ошибиться. В данном случае вот этот начальник, который вы сказали, да, великий начальник, он есть любовь. Иоанн Богослов об этом говорит. И поэтому, конечно, в данном случае, причем абсолютная любовь, абсолют, и ошибиться можно не бояться, потому что больше радости бывает на небесах об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках. Даже так вы прекрасно знаете в Евангелии, Александр Петрович, это место. Вот. А если мы созданы по образу и подобию Божию, как мы говорим об этом, каждый человек несет себе носитель образа Божьего. И мы не можем, не представляем себя вне общения. То, безусловно, мы с тем, кто подарил нам жизнь, мы общаемся. И вот это общение, это и есть молитва. Поскольку Бог вездесущ, и мы можем, поэтому мы и молимся везде. И всегда, конечно, есть богослужебное время, время общественной молитвы, есть домашняя молитва. Есть молитва по дороге на работу, по дороге с работы, где-то в битком набитом транспорте. И вообще самая простая молитва и самая элементарная молитва, которая первая молитва, которая была: «Господи, помилуй». Господи, помилуй.
Если молитва – это общение с Богом, то общаться можно любыми словами?
Конечно, любыми абсолютно. Вы же общаетесь с людьми любыми словами. Причем словами, ну, в силу того, что вы воспитанный человек, безусловно, словами интеллигентными.
Но православная церковь предлагает своей пастве, предлагает молитвословы, в которых содержатся уже готовые молитвы. И молитвы эти сплошь рядом на церковно-славянском языке. А зачем нужны эти молитвы чужими словами и даже не вполне понятным языком? То есть...
Ну, во-первых, это не совсем понятный язык. Да, современному слушателю, конечно, это будет уже непонятно, но это же, да, язык наших далеких предков. Собственно говоря, с приходом христианства в 988 году мы восприняли вместе эту письменность, славянскую, то есть Священное Писание, которое было переведено для равноапостольными Кириллом и Мефодием, для наших братьев славян, азбуку тоже, по которой мы учились писать и читать. И, собственно говоря, просто да, в течение веков он трансформировался, он превратился в наш современный русский язык. И уже, конечно, многие слова являются какими-то устаревшими. Но, тем не менее, если узнать их смысл, то все, собственно говоря, привыкнуть, что называется, привыкнуть к вот этому, к этому важному духу этого языка, певучести молитвенному. Ну, а молиться уже никто не запрещает, ведь и своими словами, безусловно. Но, тем не менее, да, есть молитвословы, церковь, вы правильно сказали, предлагает молитвословы. Ну вот, то есть молитвословы — это что? Это сборник молитв, сборник вообще опыта тех людей, которые молитве посвятили не одно десятилетие. И вы знаете, это то же самое, как у нас библиотеки или книжные, так сказать, собрания многих людей, которые передаются из поколения в поколение, которые стоят в квартирах, и мы пользуемся, вот эта мудрость человеческая. Она вот это, вот то же самое и молитвослов. То есть мы молимся своими словами, никто не запрещает обращаться к Богу, и никто не запрещает обращаться с какими-то своими внутренними даже протестами или какими-то противоречиями, которые тебе, даже то, что тебе не нравится, к Богу. Обращайся, пожалуйста. Но вот как образец молитвы, знаете, как есть классические произведения, классическая поэзия, да, она является для нас то, что называется эталоном. Да, начинающий поэт, он не может написать вот такой шедевр, но он будет смотреть на образец, и в конце концов и он, у него что-то получится подобное этому. Вот точно так же и молитвослов. Это образец молитвы. Выберите ту молитву, которая вам понятна. Молитесь ей, пожалуйста. Хотя бы элементарно правило преподобного Серафима Саровского замечательное. Но внимательно от всего сердца. Три раза «Отче наш», три раза «Богородица, Дева, радуйся», один раз символ веры православного христианина.
Ну, хорошо. Я так и понимал, так и думал, что молитвословы и богослужение, которое ведется в храме, где люди слышат уже заранее заготовленные тексты, где можно заранее знать, какими именно словами будем молиться утром, молиться вечером, это то, что задает как бы образец, ориентиры для нашей духовной жизни. Но согласитесь, отец Максим, что многие молитвы, которые включены в молитвословы, которые включены в богослужебные тексты, эти молитвы все-таки нуждаются в каких-то дополнительных истолкованиях. Вот язык языком, но порой даже если эти молитвы перевести на современный русский или белорусский, украинский язык, то смысл некоторых слов, некоторых прошений или благодарений может ускользнуть от нашего современника.
Конечно.
Вот да. Я хотел бы в этой связи привести в качестве примера молитву, которая в православных храмах читается «Во дни печальные Великого Поста», как писал Александр Сергеевич Пушкин, молитву преподобного Ефрема Сирина.
А христиане наоборот говорят, что это дни духовной весны, духовного оживления, духовного оптимизма, Великий пост. Поэтому вот, да.
Зная вас уже много лет, отец Максим, я готов сказать, что какой бы вопрос я вам ни задал, какую бы печальную тему я вам ни предложил, вы, тем не менее, сможете наполнить эту тему оптимистическим духом. Я думаю, что наши радиослушатели в этом скоро, совсем скоро убедятся, буквально через несколько минут. Сейчас в моей беседе с отцом Максимом наступит первая музыкальная пауза. Не знаю, какая музыка ее заполнит. Через несколько минут мы с отцом Максимом продолжим свою беседу о молитве.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у программы «Ключ разумения» сегодня находится протоиерей Максим Каливатов, который является настоятелем Гомельского храма в честь Скидковской иконы Божьей Матери. С отцом Максимом мы говорим сегодня о молитве. И у вас, дорогие радиослушатели, есть возможность поучаствовать в нашем разговоре. Все-таки он идет в прямом эфире. Я назову номер телефона, по которому вы могли бы с нами связаться. Это номер 29-34-11-34-8. 29-34-11-34-8. Вы не можете позвонить нам по этому номеру напрямую, но вы можете написать по Вайберу, отправить свой вопрос, свой комментарий на то, что мы говорим, на то, что происходит в нашей студии. Отец Максим, я не собирался вам вопрос этот задавать, но за время музыкальной паузы я вслушался в слова песни, которая звучала в прямом эфире, песни со словами «Ангел мой, ангел мой». Хотел спросить, отец Максим, если, как вы сказали, молиться Богу можно любыми словами, вот слова этой песни можно считать словами молитвы?
Ну, главное понять, кого исполнительница считает ангелом. Если это ангел-хранитель, которого она призывает на помощь, каких-то, она чувствует, что ей нужна помощь и необходима она эта помощь, ну, конечно, молитва. А если все зависит от того, от персоны, кому обращено сие обращение.
Понятно.
Масло. Обращено.
Лично мне показалось, что эта песня звучит как такое предчувствие молитвы, репетиция молитвы. Или можно сказать, что в этой песне выразилась та инерция христианского воспитания, христианской культуры, которая на протяжении веков господствовала в нашей стране, в нашем обществе, и от которой так легко невозможно избавиться. Вновь и вновь современная культура, она использует образы, символы, сюжеты, темы, которые были в свое время разработаны христианством, которые присутствуют в Библии.
Как сказал великий царь Соломон, нет ничего нового под солнцем.
Нет ничего нового под солнцем. Молитва, которую я хотел с вами обсудить, молитва преподобного Ефрема Сирина существует больше 1500 лет. Да. Преподобный Ефрем Сирин – это
жил
христианский подвижник,
веке.
Который жил в 4 веке нашей эры. Слушайте, как давно это было, а церковь до сих пор молится его словами. В одни печальные или не печальные, но Великого Поста. Вот скажите, пожалуйста, отец Максим, ну, во-первых, я попрошу вас, у вас лучше дикция, чем у меня, у вас очень красивый голос для радио. Вы не могли бы прочитать вслух эту молитву? Она короткая. И потом я хотел бы, чтобы вы объяснили, почему все-таки эту молитву принято читать именно в одни Великого Поста.
Итак, молитва преподобного Ефрема Сирина. Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви даруй ми рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй ми зрете моя прегрешения и не осуждате брата моего, яко благословен еси по веки веков. Аминь.
Молитва короткая. Молитва может показаться очень простой. Чем же так она поразила церковь, легла ей под сердце, образно говоря, что уже на протяжении многих веков церковь эту молитву с земными поклонами, поясными поклонами читает во дни Великого Поста?
Во-первых, вы же правильно заметили, эта молитва, она короче всего, проще всего и глубже всего выражает то, чего хотят верующие от Великого Поста.
И что же?
Вот, будем разбирать.
Ну, давайте будем разбирать.
Да, Господи и Владыка живота моего, жизни моей.
Да, надеюсь, радиослушатели поняли, что речь идет не только о животе, не только о спине, о плечах, о ногах, не только о частях тела, но и о жизни человеческой.
Жизни человеческой, да. Первые четыре прошения, это они, мы их можем назвать отрицательными. То есть то, чего мы не хотим, чтобы в нас присутствовало.
Дух праздности,
уныние, любоначалие и празднословие. Ну вот первая категория – праздность. Ну, в современном мире, особенно когда у нас сейчас с господством интернета, у нас все ускорилось настолько, что даже уже многие люди, даже не церковные, а любой обыватель скажет, что как будто время сжалось и пролетает во мгновение ока. Только год начался, он уже и закончился. И вот в это казалось бы, вот это вот в этот век гонки такой огромный, когда мы ничего не успеваем, казалось бы, ну, кусочек праздности - это то, чего хочет каждый человек.
Дух перевести,
да?
Отдохнуть.
Да, отдохнуть. А вот как раз это не отдых и не досуг. Праздность - это в переводе с церковно-славянского пустота. От духа пустоты не дай мне. Потому что есть противоположность в церковнославянском. Если мы, читатели, слышали Евангелие на церковнославянском, то Пресвятая Богородица пришла навестить праведную Елизавету, маму Иоанна Предтечи. И она была там на церковнославянском, она была непраздной. То есть она ожидала рождения Иоанна Предтечи. Непраздная, не пустая. То есть дух пустоты.
А что это вот, такое, дух пустоты? В чем он проявляется?
Самая страшная болезнь человеческого духа – пустота. Когда бессмысленность. Когда вот человек остановился, и вдруг... и вот чувствует внутри, ничем не, существо ничем не наполнено. Помните, как в Евангелии?
Отсутствие серьезной цели.
Когда Бог... И не только... Да и вообще, не только отсутствие серьезной цели. Это, вы знаете, вот... Когда Господь Иисус Христос избавил человека бесноватого от беса, есть такой у нас фрагмент в Евангелии, он говорит: иди и больше там не согрешай. Mm-hmm. Потому что бес ходит, он ищет, куда вселиться, и он, если он скажет: а чего же мне, пойду-ка я вернусь в тот дом, в того человека, в котором я жил. Если находит этот дом пустым, то приводит туда семь еще горших бесов. То есть внутренняя человеческая душа, она всегда должна быть чем-то наполнена. И вот дух пустоты – это то, что не терпит наша душа. И вот от пустоты, Господи, не дай нам пустоты.
Отец Максим, не хочется вас перебивать, но... Ритмика нашего канала музыкальная, вот она побуждает сделать очередную музыкальную паузу. Я надеюсь, за это время никакой дух пустоты не войдет в наших радиослушателях, и они терпеливо дождутся продолжения нашей беседы.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня патриарх Максим Каливатов, который является настоятелем Гомельского храма в честь Китковской иконы Божьей Матери. С отцом Вадимом мы сегодня говорим, с отцом Максимом мы сегодня говорим о молитве. Я назвал телефон прямого эфира, по которому вы можете с нами связаться. Номер 29-34-11-34-8. Пишите свои вопросы, комментарии или пожелания на Вайбер. Те, кто слушает нашу передачу впервые, могут обратить внимание на то, что мою беседу со священником время от времени прерывает музыка. Не мы с отцом Максимом выбираем, какая именно музыка, какие именно слова, песни будут звучать в нашем эфире, но, отец Максим, я должен сказать, что сегодня песни, которые звучат, отчасти комментируют нашу беседу. Мы с вами разбираем содержание известной православной молитвы преподобного Ефрема Сирина, молитвы, которая читается в одни Великого Поста. Мы только что прокомментировали фразу: «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми». Мы говорили о праздности. И вот песня, которая прозвучала, отчасти перекликается с тем, что мы говорили. Христиане боятся впустить в свою жизнь, в свою душу пустоту, бессмыслицу и разлучиться с Богом. И женщина сейчас таким надрывным голосом пела о том, что она осталась одна, о том, что вот она одна в пустой постели, о том, что счастья нет, любовь ушла. Отчасти это напоминает то, чего боятся, чего не хотят пускать в свою жизнь христиане.
Следующее в нашей молитве, да, вы имеете в виду, унывает ли она?
Это зависит. Дух праздности, дух уныния.
Это зависит, как она смотрит, да, на ту ситуацию, которая у нее. Ну, за пустотой и бессмыслицей следует, безусловно, уныние. Уныние, ну, кто не испытывал из нас какое-то такое вот состояние внутреннего, когда опускаются руки, когда ничего не хочется делать, когда наступает такое охлаждение и как бы окаменение внутреннее, что ли. Да, вы хотели мне сказать.
То есть это состояние не только
преподобный
грусти,
Иоанн Лествичник, как говорил, да, что такое уныние. Это такое окаменелость, окаменение такое, застывание или вкушение ада. Даже он так говорил. Интересно, да, вкушение ада. Потому что, ну, кто в аду пребывает? В аду пребывают бесы. они понимают, что у них не на что им больше надеяться, собственно, и не хотят ни на что надеяться. И поэтому они вот в это полное уныние. Ну и то есть, если хочешь ты себе, чтобы у тебя внутри был ад, тогда унывай. Либо замечательные слова, я не помню какого, ну, наверное, повторяют многие священники святых отцов. Начало радости – быть довольным своим положением. Это очень интересно. То есть, когда ты доволен, вот начало радости. Когда ты не ропщешь, когда ты не опустил руки, когда у тебя ты не приходишь в состояние каменелости или бессмыслицы. А ты всегда знаешь, хоть в чем-то ищешь радость.
Ну хорошо, идем дальше. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалие не дашь тьме.
Любоначалие. Вот
любоначалие может вызвать ассоциацию с подхалимажем, что ли. Вот люблю начальство. А что плохого в том, чтобы любить начальство, особенно если это хорошее, заботливое начальство?
А если по-другому? Нет. Хорошее и заботливое начальство стоит и нужно любить. А вот если любоначалие, когда ты любишь начальствовать... Когда ты окружающих тебя людей используешь только с точки зрения себя самого любимого, когда только для тебя все остальные должны жить и исполнять, собственно говоря, все твои похоти и капризы, вот это и есть любоначалие. Когда ты других окружающих себя людей используешь только для своей выгоды с точки зрения самого себя. Вот от чего мы просим избавить.
Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. А что такое празднословие? И скажите, отец Максим, на всякий случай, мы с вами сейчас не празднословим?
Ну, опять же, праздный мы разбирали, пустой. Я надеюсь, что наши слова являются не пустыми для наших радиослушателей. Я думаю, что мы не празднословим. Мы говорим, произносим не пустые слова. Они наполнены смыслом, который мы хотим донести нашим радиослушателям. Да, празднословие. Ну, казалось бы, ну что тут такого страшного, да? Все посидеть в хорошей компании, поговорить, покоммуницировать, да? Боже мой, ну все замечательно. А вот опять же, все не так просто. Да, празднословие. Пустые слова, если вспомнить в Евангелии. За каждое праздное слово... даст ответ человек на суде у Господа, перед Господом, за каждое пустое слово. И сразу как становится, как страшно. Оказывается, слово это, слово это же энергия. Слово это же Бог, которого Иоанн Богослов в своем Евангелии, вторую ипостась Пресвятой Троицы, называет словом, греческое «логос». В начале было слово, и слово было у Бога. И мы говорим, что Бог творит наш мир творческим словом. И это слово, это как раз вторая ипостась Пресвятой Троицы, Господь наш Иисус Христос, когда он обращается к материи, и материя откликается, принимая какие-то образы за 6 дней своего творения. Это очень важно. То есть каждое слово. Ведь сколько, если мы проанализируем нашу жизнь, то сколько слов, которые были произнесены или нами, или нам, сколько слов испортили нашу жизнь? Сколько слов огорчили других или огорчили нас? Сколько было лжи, предательства, какой-то никчемности, какого-то, может быть, самопревозношения, обиды ближнего? И вот это все, оно получается, ну, собственно говоря, вот так или иначе, превращает нашу жизнь в какую-то тьму. И поэтому надо взвешивать слова. И вот об этом мы и просим Господа, чтобы, Господи, не дай нам пустых слов, которые обидят ближнего. Научи нас, укрепи нашу свободную волю, чтобы мы произносили нужные, необходимые слова.
Отец Максим, с тревогой у вас спрошу, а что значит «не дашь»? Не дашь мне этого плохого. В Библии написано, что Бог никого не искушает злом и сам не искушается. А если буквально воспринимать слова этой молитвы, предполагается, что Бог может дать тебе это плохое? Или как-то иначе надо понимать?
Я понимаю это так, что человек, во-первых, Бог наделил человека абсолютной свободой. Безусловно, и Бог эту свободу нарушить не может. И человек, конечно. Но вот здесь человек просит так, чтобы «Господи, если я вдруг, благодаря своей свободе, вдруг начну и буду произносить эти пустые слова, то то помоги мне в нужный момент остановиться и укрепи мою свободную волю в добре.
Останови меня, если я сам уже не способен остановиться.
Но да? Я этого хочу. Господи, останови меня, потому что я этого хочу.
Ах, отец Максим, вот я не хочу вас сейчас останавливать, но, повторяю, музыкальные ритмы нашего канала – это то, с чем мы вынуждены считаться. Сейчас очередная музыкальная пауза. Я все более растущим интересом буду слушать ту песню, которая сейчас, наверное, прозвучит. А через несколько минут мы продолжим нашу беседу. Надеюсь, радиослушатели эту беседу еще действительно слушают.
«Ключ разумения».
У микрофона Александр Елопов, я ведущий «Ключа разумения», а в гостях у нас сегодня находится протоиерей Максим Каливатов, который является настоятелем Гомельского храма в честь Скидковской иконы Божьей Матери. Пока девушки-принцессы ждут своих принцев, мы с отцом Максимом ждали, не придет ли какой-нибудь вопрос по вайберу. Я на всякий случай назову телефон прямого эфира, номер, по которому вы могли бы с нами связаться, отправив сообщение на вайбер. 29-34-11-34-8. Но, судя по всему, отец Максим, мы сегодня все настолько ясно и красиво излагаем, что просто вопросы не возникают. Хотя я смотрю на часы, я понимаю, что огромное количество вопросов, которые есть у меня, по короткой молитве преподобного Ефрема Сирина, не успеют прозвучать до конца этой передачи. Мы долго говорили об отрицательном прошении этой молитвы, о том, что именно не хотят впускать в свою жизнь христиане, от чего просят они уберечь Бога. Давайте напоследок поговорим все-таки о положительной части этой молитвы, а что просит христианин у Бога, что он надеется найти, укрепить и расширить свои жизни в дни Великого Поста.
Дуже целомудрие, смиренномудрие, терпение и любви. Даруй мне рабу твоему.
Что такое целомудрие?
Целомудрие – хорошее, очень важное и глубокое слово. Хотя у нас, наверное, в повседневном употреблении оно, к сожалению, сузилось всего лишь до нравственной категории. То есть целомудрие у нас в нашем понимании сейчас в современном мире является противоположностью нравственной распущенности. Но, тем не менее, это же ведь не нравственная категория. Два слова соединены. Целостность и мудрость. Вот если вспомнить, да, мы говорим, Бог пришел, Он спас человеческий род, Бог-спаситель. Сотирия, принес спасение, сотирия по-гречески, да, спаситель, сотир. Вот это греческое слово «сос», которое лежит в основе этих слов, оно переводится на русский как «цельный, здоровый, неповрежденный». То есть до грехопадения человек был носителем цельной, здоровой, неповрежденной природы. И вот здесь важно, вот мы просим в этой молитве, Господи, целомудрие. То есть помоги мне, Господи, собрать себя воедино. Вот этот целостность, опыт добра, доброй, праведной и подлинной жизни, чтобы мне вновь стать настоящим подлинным человеком. Вот о чем идет целомудрие.
Перекликается ли с этой просьбой жалоба апостола Павла, который в одном из своих посланий писал, что несчастный я человек, что не хочу делать, то делаю, а что
делаю. Вот это то греховное повреждение, это апостол Павел, конечно, и вот это как бы противоположность того, собраться воедино, приобрести радость вновь обретенной целостности, то есть такой гармонии души, ума и воли.
А смиренномудрие что это? Это то же самое, что смирение?
Смирение, смиренно, опять же, да, смиренная мудрость, смирение. Ну, знаете, вот смирение, иногда там некоторые говорят, вот, да, смиряться, говорить там, я гаденький, никчемный, ни на что не способный человек. Ну, разве это смирение? Нет. Нет, конечно. Смирение – это вот… Оно же противоположно гордыне. Это две стороны одной медали. Гордыня и смирение. Да, это вот гордыня, смертный грех.
Ну, не две стороны одной медали, ну, это, а две, да, противоположности. Не
две противоположности, да. Две контрастирующие между собой понятия. Да, вот оно. Зло и гордыня и смирение. Да. Смирение, когда ты не смиряешься там перед злом, ты не сосуществуешь с ним и не говоришь, да, зло. Нет, это зло, которое в тебе, оно не оставляет тебя равнодушным. Но при этом ты смирение — это что? Вот ты видишь Бога, очищаешь свое сердце, созерцаешь образ Бога. И ты на этом контрасте... Ты перед Богом и видишь себя. Конечно, ты смиряешься, потому что ты видишь, какой же ты действительно. Ты человек поврежденный, ты несовершенный человек. Но, Господи, я хочу, глядя на тебя, на вот эту планку, на эту высоту, я хочу стать таким, как ты.
А можно ли сказать, что смирение, смиренно-мудрее – это признание своей доли ответственности за несовершенство этого мира, за то зло, которое по этому миру порой гуляет?
Да, признание за то зло, которое, да, ответственность, но наряду ведь, да, и вот с этой ответственностью ты понимаешь, что ты как продолжатель апостолов, а мы все продолжатели апостолов, мы призваны к тому, чтобы преображать этот мир наравне, как его преображали апостолы. Каждый из нас, каждый маленький христианин может внести свою лепту в преображение этого мира.
Души целомудрие, смиренно-мудрие, терпение и любви. Даруми рабу твоему. Да, отец Максим, вот терпения нам всем, не хватает. Вот, и что Бог дает?
Знаете, вот как раз последняя категория – это любовь. Это самая высшая добродетель. Это дар божественный. Это божественный дар, безусловно. Но вот, смотрите, можно ли полюбить того, кого ты терпеть не можешь? Нет. А можно ли терпеть того, кого ты не можешь терпеть? Можно попробовать. Можно попробовать его терпеть, своего сослуживца, своего соседа, своего коллегу по работе, того, кто тебе не нравится, кого ты терпеть не можешь, можно попробовать его потерпеть. Смириться где-то, закрыть глаза на его недостатки, вспомнив свои. И вот может быть, и я уверен, ты не только может быть, но вот если вот через такое терпение, потому что невозможно научиться любить. Любить, любовь, это в полном смысле, это дар Божий. Бог есть любовь, мы сказали. Но вот перед любовью, которую Бог может поселить в твое сердце, ты должен научиться, во-первых, жалеть, а во-вторых, терпеть того, кого не можешь терпеть. Вот это, Господи, дай мне. И вот как только я потерплю, научусь терпеть, тогда следующая ступень, когда Господь поселит любовь в твое сердце. Потому что так же невозможно. Ну как можно? Да полюби другого, ближнего своего, как самого себя. Незнакомого совершенно. Того, кто тебе досаждает, кто тебе постоянно мозолит глаза, и ты его должен полюбить, как самого себя. Боже мой, это только как дар Божий через труд, терпение и жаление.
Отец Максим, вот мы обсудили почти целиком молитву преподобного Ефрема Сирина, которую читают во дни Великого Поста, и можно ли сказать на примере этой молитвы, что в христианской традиции то, о чем принято просить Бога, то, о чем принято молиться, это все-таки прежде всего духовное благо, а не благо материальное. Вот если так опять эту молитву проанализировать, о чем просит человек? О том, чтобы какую-то духовную пагубу, духовную болезнь Бог от него отвел, а некие духовные, прекрасные качества ему все-таки даровал, вселил, позволил этими качествами
обладать. Мне кажется, что вообще, в принципе, вы правильно говорите, внешнее, оно всегда есть порождение внутреннего. И поэтому, конечно, человек, его внутренний мир, прежде всего, наша вся проблема – повреждение нашего внутреннего мира, внутреннего человека. И вот когда ты, наконец-то, тебе открываются глаза на тебя, на самого себя, вот, собственно говоря, весь смысл Великого Поста, чтобы открылись глаза на тебя, на самого себя. Какой ты есть на самом деле? Не тот, роль которого ты играешь перед всеми, а того, на того человека, тот человек, который живет внутри тебя. И вот твое внутреннее несогласие вот с этой всей неправдой и всем этим злом, и всей этой внутренней поврежденностью, конечно, оно вызывает именно как раз желание, прошение: Господи, помоги, войди в мою жизнь, исцели меня, дай, сделай меня другим человеком. И вот тогда, собственно говоря, а внешнее — это все проходящее. Оно все останется в этом мире.
Отец Максим, спасибо большое за достаточно содержательную беседу. Вот при всех наших музыкальных паузах, при всем жестком хронометраже вы сегодня успели на самом деле о многом нам рассказать. Но программа «Ключ разумения» все-таки подходит к концу. Вот. Я лично встану от стола с чувством, что я бы еще с вами побеседовал. Но будьте у нас в гостях, приходите к нам еще раз. А сегодня, прощаясь с радиослушателями, я попрошу, чтобы вы по традиции нашей программы благословили тех, кто нас сегодня выслушал.
Правда, благословляем заниматься весной духовной, как называется этот пост. Благословение Господне на вас, того благодатью, человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Спасибо. До свидания.
Ключ разумения.